Моя сегодняшняя проповедь, она в каком-то смысле является завершением всего того, о чем мы говорили за эти дни. Но в то же самое время это моя следующая проповедь по Евангелию Иоанна. Мы несколько месяцев тому назад начали исследовать Евангелие Иоанна с первой главы. И вот сегодня мы дошли до ее 14 стиха, и мы посмотрим на стихи с 14 по 17. Но мы это сделаем несколько необычным образом. Мы не будем сейчас говорить о всех вопросах, которые представлены в этих текстах. Мы еще раз к ним вернемся на следующей неделе. А в этот раз мы посмотрим только на один очень доминирующий концепт, очень доминирующую истину, которая здесь есть. И эта истина, она непосредственно касается той темы, о которой мы говорили. Мы начали конференцию с подробного объяснения того, что Бог является единственным источником благодати. Я кратко повторю, потому что в четверг у нас не все были, то есть здесь много людей, которые не были в четверг. Кратко повторю, о чем идет речь. Когда мы говорим о благодати, благодать в полном смысле этого слова возможна только тогда, когда она абсолютно не зависит от каких-то внешних обстоятельств. То есть тогда, когда она никем не вынуждена, никем и ничем. И вот только Бог является тем, кто абсолютно свободен, абсолютно независим. Вместе с этим мы, изучая Священное Писание, и просто глядя на нашу с вами жизнь, мы видим, что Бог переполнен благом. Бог благ, Бог добр по отношению к нам, по отношению ко всему творению. И мы видим это благо, так только посмотреть, только открыть глаза, и мы можем замечать огромное количество самых разных форм Божьего блага, которое изливается на людей день за днем, каждое мгновение. Мы ощущаем это благо, мы живем этим благом, мы как бы течем в реке, плывем в этой реке, огромная, мощная река Божьей благодати, Божьего блага, которое окружает нас отовсюду. Мы, конечно, к великому сожалению, не замечаем это часто. Мы, к великому сожалению, очень часто неблагодарны за это благо. Мы очень часто не осознаем то, что все те обычные, привычные для нас явления, они даются нам совершенно, абсолютно незаслуженно, просто потому что Бог благ. В действительности, мы не способны охватить своим умом всю огромную, огромную массу Божьей благодати. Так вот, говоря о том, что Бог благ, и благодать – это динамичная характеристика Его личности, не статичная, то есть она действует, она выражается постоянно, она активна, она подобна энергии, она не стоит на месте, она достигает, она проникает, она заботится, просчитывает, думает, наполняет нас снова и снова с разных сторон. После того, когда человек, пользуясь всеми Божьими благами, восстал против Бога. После того, когда люди нарушили свое отношение с Богом, их жизнь вошла в противоречие с Божьей волей, и они погрузились во мрак лжи и смерти. И вот здесь, по своей великой, огромной, просто непостижимой милости и благодати, Бог посылает на землю своего Сына. Для того, чтобы Он умер за грехи людей, для того, чтобы Он вернул людей в общение с Творцом. Пришествие Иисуса Христа на землю являлось наивысшим выражением Божьей благодати. Вот почему мы в церкви всегда говорим о Христе. Вот почему мы всегда говорим о Евангелии. Вот почему мы говорим о том, что Христос сделал на Голгофском кресте ради нас. Причина этого, друзья, заключается в том, что это самая верхушка, это саммит, это пиковая точка выражения Божьего блага по отношению к нам. Ну, на этом спасительная миссия Иисуса Христа не закончилась. После того, когда Он спасает людей, практически как Он спасает, Он наполняет нас Божьей спасительной благодатью. После этого Он делает спасенных своими посланниками. Он делает их носителями, проводниками Божьей благодати. Вот именно по этой причине мы и назвали нашу конференцию вот этой темой, или мы выбрали эту тему для нашей конференции, или название «Слуги благодати». Быть христианином означает быть проводником Божьей благодати. Это очень большая тема, большой вопрос. Мы его раскрывали в течение вот этих 2,5 дней, которые у нас были. Мы анализировали, что значит законничество, и что значит благодать, и как мы по своей природе все законники, как мы функционируем в этом законе. Нам привычна эта жизнь в законничестве. Но вот приходит Иисус Христос, и Он не просто избавляет нас от погибели, Он соединяет нас, людей, соединяет нас с Богом для того, чтобы наполнить наши сердца и нашу жизнь благодатью, для того, чтобы сделать нас проводниками благодати. Я кратко, буквально в 2 словах, немножечко отмечу еще раз, в чем же различие. Мы все по природе законники. В мире законничества наша значимость определяется нашими личными достижениями, нашим умом, нашими ценностями какими-то, заслугами, мужеством, жертвенностью, уникальными способностями, вложенными усилиями и так далее. Это законничество. И вот в законничестве, кто выше достиг, он смотрит свысока на тех, кто ниже. Ну, может быть, если и не смотрит свысока, то он предполагает, что он выше, он сильнее, он значимее, он больше имеет, у него больше влияния, у него больше заслуг. Причем это во всех сферах, это не только в религиозной сфере, это во всех сферах, это в сфере семьи, это в сфере бизнеса, это в сфере политики, это в сфере культуры, в сфере спорта, любую сферу коснитесь, и вы увидите, как весь мир пропитан законничеством. И, к сожалению, христианский мир пропитан законничеством. Я лучше другого. Почему? Я пою лучше. Я лучше другого, почему? Я проповедую лучше, я лучший организатор, я более сильный фандрейзер и так далее. То есть самые разные вещи, которым пропитан ум, это мир законничества. Мир благодати совершенно другой. Он радикально отличается от мира законничества, и он не смешивается, кстати, подобно как воду невозможно смешать с маслом. В мире благодати значимость определяется Христом. Не нами и не нашими заслугами, Христом, посредством которого Бог спас нас. Мир благодати и мир законничества – это 2 взаимоисключающих мира. И мы сегодня посмотрим на вот эту заключительную точку того, что значит практическая жизнь в мире благодати, когда мы посмотрим на Иисуса Христа. Текст, который мы будем сегодня изучать, он говорит нам о полноте, о Божьем откровении благодати. Евангелие Иоанна, 1 глава, мы читаем с 14 стиха. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и восклицает, говорит, сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Если вы помните, Иоанн, евангелист Иоанн, с первых слов своего Евангелия представляет нам Иисуса Христа как великий Логос. Это могущественный разум, могущественная личность, благодаря которой произошла Вселенная. Именно так с первых слов Иоанн представляет Иисуса Христа, воплощенного Божьего Сына. Он подчеркивает, что Логос был у Бога, и добавляет, Логос был Бог. Сразу же за этим еще группа таких концептов, которые чрезвычайно важны. Вообще весь этот пролог до 18 стиха, он представляет собой сжатую форму или представление всех тем Евангелия, которые выражены здесь или собраны, сконцентрированы в сжатой форме. И мы видим сразу 3-4 стихи, мы видим о том, что Логос является источником жизни, и он является источником света настоящего. Заметьте, Иоанн хочет нам показать Христа, он хочет показать его абсолютное вселенское величие, даже супервселенская, потому что Христос выше вселенной. Он сотворил вселенную. И он рисует и говорит, что этот логос, он, в нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. Почему он использует этот концепт? Потому что человечество погружено во тьму после восстания против Бога. После грехопадения люди погрузились в ложь, в бунт, в противление. И вот он рисует эту картину, слово, которое приходит на землю как источник жизни, оно приходит в мир смерти, здесь все умирает. Это Иисус, он был единственным источником жизни, который не умирает, это жизнь нетленная. Эта жизнь, она не просто сама по себе живет, а она светит. И слово «жизнь» – это она имеет свет. И этот свет распространяется. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но, к сожалению, люди более возлюбили тьму, нежели свет. И по этой причине написано, Иоанн объясняет, посмотрите, 11, 12 и 13 стихи, он говорит о том, что как евреи, так и язычники отвергают свет. С 10 стиха: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Речь идет о язычниках. Язычники, то есть весь мир, отвергает Иисуса Христа. Они соприкоснулись с Ним. Кстати, 9 стих до этого говорит: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Речь идет вот о чем. Любой здравомыслящий человек, если бы он смотрел нейтрально, если бы у него была такая способность смотреть без влияния своей собственной греховности, глядя на окружающий мир, он увидит в нем Творца, и глядя на Иисуса Христа, он увидит в нем выражение Божьей благодати по отношению к нему. Но мир его не познал, то есть мир не узнал, не распознал, он не захотел принять его. Пришел к своим дальше, к народу израильскому, и свои его не приняли. Дальше говорит: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И мы подробно говорили об этом. Это, пожалуй, главная тема Евангелия Иоанна – вера. Иоанн говорит, он представляет нам Иисуса Христа и в конце говорит: «Чтобы вы уверовали, и веруя имели жизнь во имя Его». И вот сразу после этого звучат следующие слова. «И Слово стало плотью». Вот Логос стал плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. В этих стихах Иоанн сообщает о двух революционных моментах в своем рассказе об Иисусе Христе. Первый революционный момент, который мы видим, это Логос стал плотью. Логос был откровением Бога, величайшим откровением Бога. И мы об этом будем говорить, мы будем говорить в следующее воскресенье, если Господь позволит. Второй революционный момент, который мы видим здесь, его жизнь среди людей стала выражением полноты благодати и истины. Вы знаете, у каждого из нас формируется впечатление от людей, с которыми мы имеем как-то соприкасаемся, имеем как что-то общее, какое-то дело. Вспомните, пожалуйста, о тех людях, которые жили рядом с вами какое-то время, и сейчас, или, может быть, они уже в вечности, или просто живут далеко. Вы жили где-то в какой-то стране до того, как сюда приехали, и там с кем-то общались, имели с кем-то дело, и потом переехали сюда. И вот у вас возникает мысль об этом человеке. И когда мы вспоминаем людей, какие-то ассоциации возникают. Вот что-то мы о них помним, об этих людях. Один степенный, другой добрый, третий взбаламошенный, четвертый должен вам остался и так далее. То есть всякие разные вопросы, которые у нас, вот ассоциации определенные возникают в нашем сознании. Вот посмотри, в этой точке Иоанн говорит самое первое впечатление об Иисусе Христе. Вот заметьте еще раз эти слова. И слово стало плотью, и дальше обитало, то есть оно находилось рядом с нами. Посмотрите, пожалуйста, and dwelt among us по-английски. Dwelt, то есть оно жило с нами. Оно не просто, мы соприкоснулись с Ним один раз, мы жили рядом с Ним, бок о бок, мы видели Его, мы рассматривали, мы осязали. Вот сразу после этого Он говорит, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. Вот это самое главное впечатление, которое возникло у Иоанна, которое осталось в сознании от его контакта, непосредственного контакта с Иисусом Христом. А он-то знал Иисуса Христа очень хорошо. Он был любимый ученик, он был непосредственно рядом с ним на протяжении многих-многих дней. Они много провели вместе разговоров, общения, дел всяких разных. Несколько ниже он уточняет. И от полноты Его и мы приняли благодать на благодать. Слова «благодать на благодать» по-разному толкуются разными специалистами. Некоторые говорят о том, что это всеобщая благодать есть, и кроме всеобщей благодати явлена еще и Христова благодать, спасающая, спасительная. Может быть, это и так, это действительно очень, очень логично. Но, скорее всего, речь здесь идет немножечко о другом. Посмотрите, Иоанн, когда смотрит или вспоминает об Иисусе Христе, он не просто видит благодать, он видит благодать, переливающуюся через край. Он говорит, благодать на благодать, благодать на благодать. То есть все действия, все отношения Иисуса Христа, они были переполнены благодатью. Это благодать, следующая, перекрывающая прошлую. Это благодать сегодняшняя, перекрывающая, которая выше и сильнее, чем вчерашняя была. Благодать на благодать. Заметьте, он говорит, и от полноты его мы приняли очень важный концепт. То есть, вы знаете, есть, вы можете восторгаться чем-то, например, красивый портрет какой-то, картина какая-то. Вы подошли, посмотрели на эту картину, вы восхищаетесь ею, и потом вы отошли, а картина осталась там висеть со своей благодатью. В ситуации с Иисусом Христом и соприкосновением Иоанна со Христом, он говорит, благодать Христа настолько велика, она подобна вот этому источнику воды, который изливается из него, так что человек, который соприкасается, он принимает эту благодать, причем не один раз, а постоянно, благодать на благодать он принимает. То есть Иисус... Он снова и снова озаряет жизни людей, которые рядом своей благодатью. Именно таким запомнился Иоанну воплощенный Логос. И вот здесь есть еще одна очень интересная деталь. Давайте вернемся еще к первым словам. «И слово стало плотью». Как я уже сказал, мы будем говорить об этом в следующее воскресенье, подробно будем говорить об этом. Я хочу подчеркнуть только один маленький аспект этого явления. Боговоплощение предполагало то, что Сын Божий, вторая личность Божества, Он сошел на землю для того, чтобы стать стопроцентным человеком. Что это значит? Это не просто, что Он настоящий человек. Это означает, что Он принял полностью наше с вами положение. Помните, когда Христос говорил во время крещения, да, должно нам исполнить всякую правду? Иисус становится настоящим человеком, и Он живет в полном смысле этого слова как человек. Здесь есть две причины. Во-первых, Он показывает нам пример, как живет настоящий человек. И во-вторых, Он в каком-то смысле проживает эту жизнь за нас. Для того, чтобы тогда, когда мы принимаем Его верою, нам была вменена Его праведность и Его жизнь. Что это значит в момент нашего обращения? праведность Христа и жизнь Христа вменяется нам юридически. Практически это означает, что мы грешники сами по себе, но Бог, кладя на наш счет заслуги Иисуса Христа, видит нас совершенными 100% праведными, потому что Иисус Христос отдал нам свою праведность. Но на этом процесс нашего отношения со Христом не оканчивается. Отдав нам свою праведность и отдав нам всю свою жизнь, все свои заслуги, Иисус начинает свою работу в наших сердцах. То есть Иисус учит нас своей собственной жизни. Несколько текстов об этом говорят. Об этом много текстов, я приведу всего лишь несколько этих текстов. Филиппийцам 2 глава. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть, смотрите, Он нас спас, Он нам дал свою праведность, и Он теперь вменяет нам свою жизнь, и мы наполняемся этой жизнью. То есть, наша задача, а точнее, наше самое великое благо, самая огромная привилегия, которая есть у христиан, она заключается в том, что вот Иисус, как настоящий человек, прожил здесь на земле, и мы приняли Его верой благодаря Его Голгофской жертве, и теперь мы можем наполняться Его жизнью. Мы можем наполняться Его мышлением. Вот здесь слово «чувствование» очень хорошо переведено в английском языке, в русском языке нет такого аналога. Have this attitude in yourself. Attitude, включая в себя положение ума, чувств, отношений. То есть, когда апостол Павел пишет здесь и говорит об Иисусе Христе, он говорит о том, что мы, как христиане, наша самая великая привилегия, самое великое благо, которое возможно для нас, это наполниться Его состоянием, Его мышлением, Его чувствами, Его желаниями, Его реакциями по отношению к тому, что происходит вокруг нас. В послании Галатам, 4 глава, 19 стих, апостол говорит о своем служении. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он достигает этой цели, чтобы сердце Христа отображалось все больше и больше верующих. 1 Петра 2, 21. Апостол Петр говорит, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть христианство, дорогие мои, это соединение со Христом. Как я уже сказал, что прежде всего оно происходит юридически, когда по вере вменяется нам Его праведность и вечная жизнь. Но когда это происходит, то юридическое соединение со Христом ведет нас к фактическому соединению, когда человек все больше и больше пропитывается мыслями, чувствами и желаниями Иисуса Христа и наполняется Его отношением к Богу и к людям. В этом и заключается смысл христианской жизни, смысл освящения. Вот почему мы приходим в церковь каждую неделю или несколько раз в неделю. Спасенный человек является носителем жизни Иисуса Христа, Его цели и Его благодати. И вот в этом смысле исследование полноты Божьей благодати, явленной в Иисусе Христе, позволяет нам понимать глубину и характер настоящей жизни людей, спасенных Христом. Мы посмотрим сейчас на несколько примеров в жизни Иисуса Христа, примеров, как благодать проявляется через Него. Почему мы посмотрим? Для чего? Для того, чтобы мы могли, наполняясь Христом, формировать в себе самих такое отношение. Прежде всего, нужно отметить, что в Евангелии, она так же, как и в других Евангелиях, жизнь Иисуса Христа и Его отношение к окружающей действительности, оно показано в контрасте с жизнью находящихся рядом фарисеев. И мы уже говорили, что есть жизнь законничества, есть жизнь благодати. И вот когда вы будете читать в следующий раз Евангелие, обратите внимание на этот контраст, который все четыре евангелиста, они постоянно производят, показывают нам этот контраст между двумя разными стилями жизни, Как мы уже говорили, в жизни законничества все определяется личными заслугами, видимой праведностью, умом, благородством, добродетелью, ревностью. Именно такими были фарисеи, усиленно утверждавшими себя при помощи религии. Жизнь благодати, в которой жил Христос, совершенно иная. Это жизнь простая и свободная. Жизнь, в которой нет другой цели, кроме как исполнить волю Отца, которая, как вы знаете, благая, угодная и совершенная. Иисус совершенно не ищет своего. По этой причине ему не нужны манипуляции, ему не нужны уловки. По этой причине он абсолютно свободен. Он свободно ведет себя, как с детьми малыми, которые приходят к нему, и он говорит ученикам: пустите детей, не препятствуйте, чтобы они приходили. Он совершенно свободно ведет себя с Никодимом, который ночью пришел к нему. И совершенно свободно ведет себя с Пилатом, который может предать его на казнь. Жизнь благодати, которой был наполнен Иисус, она и сделала его свободным, независимым и сильным. И когда Иоанн пишет и говорит: «И от полноты его и мы приняли благодать на благодать», это в большой степени имеет в виду эта передача, это переток жизни из одного сосуда в другой сосуд. Вот этот образ жизни носителя благодати. Давайте посмотрим на несколько примеров, которых их в действительности очень много в Евангелиях. Мы посмотрим последовательно вот от самого близкого круга и, может быть, дальше и дальше, с чем сталкивался Иисус Христос. Первое – благодать по отношению к ученикам. Давайте еще раз посмотрим. Когда мы говорим о Иисусе Христе, то Его жизнь, прежде всего, и служение было сосредоточено на 12 учениках. Этих людей Отец специально дал Иисусу для того, чтобы они стали основанием Его церкви. У Иисуса была особая забота об этих учениках. Вот в чем она выражалась. Иоанна 17, глава 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». В самом начале этой конференции мы приводили определение благодати. Я его еще раз повторю вам. Благодать – это качество личности, побуждающее ее делать добро тем, кто его не заслуживает, без какого-либо долга, обязанности или принуждения. Практически это означает следующее. Иисус является носителем, проводником Божьей благодати здесь на земле. Соприкасаясь со своими учениками, он ищет их максимального блага. Этим наполнено его сердце, этим оно бьется, этим он движим с самого утра и каждый день до позднего вечера. И вот один из объектов его излияния, его благодати являются ученики. Очень интересно, он заботится о них больше, чем о ком-либо другом. Это особая группа людей, ради которой он пришел на землю вообще, это его миссия. Это главная миссия. Он заботится об учениках. Если вы посмотрите на всю историю отношений Христа с его учениками, вы увидите множество разных ситуаций. Он иногда давал им рыбу просто так. Закинь сети, и лодки переполнены были. Он иногда исцелял их больных. Помните, он исцелил тещу Петра. Но все-таки основное его влияние или внимание, которое он оказывает ученикам, оно где-то в другой сфере. Посмотрите еще раз, что самое большое, чем занят Христос, заботясь о своих учениках. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне». Он заботится об их благе. Самое большое благо для этих людей, чтобы они Бога узнали. И не просто, чтобы узнали, ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, чтобы они признали, что Христос и Его Слово действительно имеют авторитет Божий. И заканчивается, смотрите, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли, уразумели истинно, что я и шел от тебя. И последняя фраза, и уверовали, что ты послал меня. Вот это наивысшее благо ученику. Вот это проявление благодати. Вот в чем благодать. Будучи носителем величайшей Божьей любви к ученикам, Иисус прежде всего заботится о том, чтобы открыть им Бога, чтобы они уверовали, что Он пришел, Он является Божьим посланником. Немножко ниже Иисус добавляет, 12 стих, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, чтобы никто не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Заметьте, друзья, в этом выражение полноты благодати. Иисус заботился о учениках во многих разных сферах, но самое большое, помните, больше всего хранимого храни что? Сердце твое. Больше всего Иисус ценит души своих учеников, чтобы они познали Бога и уверовали в Него. И дальше Он хранит их. Он хранит их души. Второе. Благодать по отношению к близким. Если мы посмотрим на отношение людей к друзьям и к членам его семьи, мы можем сделать тоже несколько интересных наблюдений о отношении или о благодати, которая изливается через Христа на этих людей. В 11 главе Евангелист Иоанн описывает историю воскрешения Лазаря. Лазарь и две его сестры, Марфа и Мария, были друзьями Иисуса Христа. Они были очень близкими ко Христу. Даже когда сестры посылают для того, чтобы позвать Христа, сообщить, что Лазарь болен, они говорят ему так, смотрите, 3 стих 11 главы, сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И Христу сразу понятно было, о ком идет речь. То есть у Христа были близкие друзья. И вот заметьте, в этой ситуации Иисус, будучи движим Божьей благодатью, Он носитель благодати, полнота благодати выражена в Нем, откровение Божьей благодати мы видим во Христе. Он почему-то медлит и приходит в Вифанию только тогда, когда Лазарь уже был мертв. Заметьте, Он не пришел с таким холодным, с бесчувственным таким выражением лица. Он стоит у могилы Лазаря, и Он плачет, Он видит скорбящих сестер, Он знает, что Он его воскресит. Он знает, что вот еще сейчас, через несколько минут, Лазарь выйдет, а они соединятся. Вот. И он бы мог бы стоять и посмеиваться так. Ну, подождите, подождите, подождите. Все сейчас будет окей. Но Иисус, Он чуткий. Он ощущает, Он сопереживает. Но Он понимает, что есть причина, почему им нужно было пройти через эту боль. Знаете, в чем эта причина заключалась? Чтобы вера их утвердилась. Он должен был провести их через то, что они потеряли своего брата, чтобы они его вновь получили. Для того, чтобы кое-что сделать в их сознании. Слушайте, 25 стих этой же главы. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Марфа, Мария, и даже тот же Лазарь, они нуждались в этом уроке очень большом, уроке веры. Заметьте, Иисус очень трепетно, со слезами подходит, понимая, что они проходят через скорбь. Но Он видит, что им нужно пройти через нее, чтобы получить урок веры, получить углубление, укрепление их веры. Это благодать. Благодать Иисуса Христа. Благодать Отца, которая явлена через Христа. Подобную чувствительность мы видим и в отношении Христа к своей матери. Уже вися на кресте, буквально в последних агониях, предсмертные моменты здесь на кресте. Иисус наполнен благодатью даже в этот момент. 19 глава Евангелия Иоанна, 26 стих. «Иисус увидел матерь свою и ученика тут стоящего, которого любил, и говорит матери своей: жена, это сын твой. Потом говорит ученику: се матерь твоя. И с этого момента ученик взял ее к себе». Вот здесь еще одно доказательство, еще одно свидетельство о том, что благодать чувствительна к боли. И она настолько чувствительна, что она забывает о своей боли. Заметьте, боль Иисуса Христа в данный момент, физическая боль, я не говорю о душевной боли. Здесь даже элементарно физическая боль распятого. Если когда-то вы смотрели фильм «Passion of Christ», наверное, вы видели, и это трудно смотреть. Физиологическое состояние – это чрезвычайно тяжелое. И вот благодать, которая наполняет сердце Христа, она настолько велика, она сфокусирована на благе, и прежде всего ближних людей, близких ко Христу. И он видит со Христа мать свою, которая стоит здесь, и он думает о ней, а не о своей боли. У вас болела когда-нибудь голова сильно? Или зуб? Так что вам ни до кого. Так что все то, что вокруг, оно просто меркнет. Но вы понимаете, умножьте теперь эту головную боль или зубную боль в 1000 раз. И попробуйте посмотреть, что сделала благодать в Иисусе Христе, когда своя собственная боль отступает на задний план. И когда он смотрит, и он чувствует боль своей матери. Вот в этом особенность благодати Христа. Он чувствует нашу боль. Друзья, каждый раз, когда мы имеем дело с кем угодно, нам нужно чувствовать их боль. Благодать Иисуса Христа чувствует эту боль. Заметьте, какое решение предлагает. И здесь вера играет свою очень важную роль. Заметьте, что Иисус не отправляет мать или не направляет ее к своим братьям. Вы знаете, что братья Иисуса Христа, они до этого момента, они были еще неверующими. Они обратились к Богу после воскресения Иисуса Христа. Иисус поручает свою мать своему ближайшему ученику, потому что он знает его верность и его любовь. Он знает, что с ним сделала благодать. И поэтому он и доверяет свою мать Иоанну. Кроме того, Евангелие Иоанна говорит нам очень много о проявлении Божьей благодати Иисусом Христом по отношению к самым обычным людям. Многим-многим обычным людям. Здесь также Иисус искренне заботится о благе окружавших Его людей. Он исцеляет от болезней, кормит хлебом, изгоняет бесов и так далее. Самые разные обстоятельства. Но Он всегда видит самую главную задачу в том, чтобы эти люди Бога познали. Например, исцелив больного, который находился 38 лет в болезни, Иисус предупреждает его, Иоанна 5:14. Потом Иисус встретил его в храме и говорит ему: вот ты выздоровел, не греши больше. Иисус чувствует его боль физическую, но он понимает, что его греховная жизнь, она намного более опасна, чем его физическая болезнь. Накормив 5000, Иисус объясняет им: ищите прежде хлеба с небес. 6 глава, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог». В 9 главе мы видим еще один случай, когда речь идет об исцелении слепорожденного. 35 стих. «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Иисус сказал ему: и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи, и поклонился ему». Обратите внимание, что во всех трех случаях Иисус прежде всего заботится о вере этих людей. Он чувствует их физическую боль, но самое большое, он чувствует, что их духовная жизнь имеет провал. И он заботится об этом. Это вполне понятно. Иисус хорошо знает, что земные проблемы временные. Но если человек не решит вопросы отношений с Богом, эти проблемы останутся с ним навечно. Четвертое. Благодать по отношению к чужим. Есть такие люди, которые нам чужие, которых мы, если мы видим, они идут по этой стороне дороги, где мы идем по тротуару, мы лучше обойдем на другую сторону дороги и пойдем по тому тротуару. Это очень хорошо видно в истории Иисуса Христа с самарянкой. Иисус благ, благ к ученикам и ищет их самого большого блага, благ к своим близким, друзьям и матери и ищет их самого большого блага. Он благ просто к людям, которые, ну вообще люди вокруг, с кем он встречается, ищет их максимального блага. Он благ к чужакам, к тем, кто неприятен, к тем, кто далек, к тем, между которыми, между ним и им, и ими стоит какой-то барьер. Помните эту историю с самарянкой? Уже того, что эта женщина принадлежала к ненавистному для иудеев народу, было достаточно для того, чтобы не иметь с ним никакого дела. Но посмотрите, здесь возникает еще проблема. Когда Христос решился с ней поговорить, слушайте, что происходит. 4 глава, 7 стих. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Заметьте, Христос делает первый шаг. Она говорит, никаких дел. И вот это благодать. Благодать делает не только первый шаг, но и второй. Благодать перешагивает через неудобство, через барьер. В результате, помните, женщина не только поняла, что он Христос, но она побежала рассказывать другим о своем открытии. 28 стих этой же главы. «Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики его просили, говоря, «Равви, ешь». Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Вот что значит быть проводником благодати. Он отказывается от пищи, он преодолевает межнациональную вражду, ради того, чтобы говорить о спасении людям. Пятое. Благодать по отношению к грешникам. Заметьте, как с каждым разом круг этот расширяется, и мы касаемся все более агрессивной группы людей по отношению ко Христу. Но полнота Христовой благодати продавливает. Она продавливает всякое сопротивление. Она идет дальше. Божья благодать. Помните, он пришел в дом Закхею. И люди, которые вокруг, они стали сплетничать сразу. 19 глава Луки, 7 стих. «И видя все, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». Заметьте, Иисус не контекстуализируется здесь, как любит сегодня говорить. Нет, Иисус несет благодать. Иисус озабочен над ним, о том, чтобы этот человек был спасен. Именно благодать, именно забота о благе этих людей побуждала его идти в дома таких людей, чтобы принести им спасение. 9 стих Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус был движим вот этой искренней заботой о вечной судьбе этих людей, поэтому он был готов платить за это цену. Кстати, очень интересное наблюдение. Иисус никогда ни с кем не говорил свысока. Даже к последним грешникам, даже к тем людям, которым Он суд провозглашал. Вы помните, как Он провозглашает суд? Он говорит, я не сужу, Слово судит. В ряде мест Он говорит что-то подобное. Иисус является носителем благодати. Шестое. Благодать по отношению к гонителям. Это, наверное, наиболее трудная группа, категория людей. Когда его судил Пилат, Иисус со смиренной уверенностью использовал возможность того, чтобы рассказать своему судье о Божьем Царстве. 18 глава Иоанна, 36 стих. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего». Заметьте, здесь очень ясная презентация Божьего величия, Божьего царства и важности истины. Так вот, такой подход возможен только тогда, когда люди движимы благодатью. Друзья, Христу было о чем думать в этой точке. Сейчас должен был быть подписан его приговор. Сейчас решится его судьба. Но Иисус, он не обеспокоен этим. Он сфокусирован на одном – как быть проводником благодати. Более того, когда Христос уже висел на кресте, это известное высказывание Иисуса Христа. Он продолжает молиться о спасении своих палачей. 23 глава Луки, 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ним и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого“». Друзья, это то, что делает Божья благодать. И самое последнее, на чем я хотел бы закончить, благодать по отношению к нам. Это то, что больше всего нас касается. Вот то, что благодать, Христос проявлял благодать по отношению к людям, которые были вокруг Него, это важно. Но вот то, что Он сделал для нас, это намного ближе и важнее для нас. Евреям, 2 глава, 9 стих, автор послания говорит: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Друзья, именно благодать Божия, которая действовала в Сыне, привела Его на Голгофский крест, чтобы Он умер за вас и за меня. Именно по этой причине мы сегодня имеем спасение в Нем. В своем первом послании апостол Петр призывает нам совершенно уповать на эту благодать. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Мы сейчас помолимся, друзья. И для каждого из нас соприкосновение с Иисусом Христом – это прежде всего соприкосновение с благодатью. Мы сегодня будем благодарить Господа за эту благодать. Мы сегодня будем просить Его милости, чтобы Он научил каждого из нас быть проводниками этой благодати в тех обстоятельствах, в которых по Его благой, угодной и совершенной воле Он определил нам жить. Помолимся.